Галатам 6 глава, стихи 7-9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не слабеем». Невозможно избежать жатвы или не пожать соответствующий урожай того, что мы сеяли, как в свою плоть, так и в свой дух. В противном случае Бог был бы постыжен, посрамлен. Но этого никогда не может случиться, потому что закон посева и жатвы – это необратимый и неизменный закон, точно такой же, как и Бог неизменен в Своем Слове. Наша плоть и наш возрожденный Богом Дух – это абсолютно и диаметрально разные почвы, как по своему происхождению, так и по своему составу, которые нам жизненно важно и необходимо ясно видеть и различать. Потому что один и тот же посев в эти разного рода почвы принесет диаметрально разные жатвы. Посев в почву Духа приносит жизнь вечную, в то время как посев плоть приносит смерть вечную. Обратите внимание, один и тот же посев. Одни и те же десятины, которыми мы сейчас будем чтить Бога, если они будут брошены в плоть, мы пожнем смерть. Если же они будут посеяны в дух, мы пожнем жизнь вечную. Не надо обманываться, что вот мы, Господи, чтим Тебя десятинами, мы выполняем Твою заповедь. Важно, куда вы бросаете эту десятину, в какую почву. Мы должны помнить, что Бог есть Дух, и что посев в почву Духа – это часть нашего поклонения. Именно поэтому Бог все еще ищет поклонников, поклоняющихся Ему в Духе и истине. Или же поклонников, или же людей, которые сеют в Дух в соответствии установленной им истины. Мы живем в такое смутное время, когда большинство христиан и христианских лидеров, а следовательно и следующих за ним большинством, расставляют приоритеты, основываясь на мгновении достижения результатов. Это своего рода капканы и западни профессионального обольстителя, расставленные и рассчитанные на самом деле в первую очередь, чтобы прельстить избранных. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Матфея 24 глава, 24 стих. «Голоса мира сего и многие так называемые христианские кафедры и амвоны наперебой требуют, чтобы мы приносили плоды материального благополучия прямо здесь и прямо сейчас. Такая гонка за результатами процветания не только может помешать нам сеять в дух, но и обратить наши посевы в плоть. Мы не должны оценивать духовный прогресс с позиции материального благополучия. Это одно из обольстительных явлений и учений последнего времени, захватившие умы как искренних Божьих чад, так и корыстолюбцев, эмиссаров и поклонников Мамоны. Основываясь на мгновении достижения результатов, посев будет совершаться уже не в дух, а в плоть. Мы должны всегда помнить, что для роста тех семян, которые мы сеем сегодня, потребуется целый сезон, прежде чем появятся результаты. Сеяние – чрезвычайно приземленное и плохо оплачиваемое занятие, которое связано с нашей жертвенностью и с нашими слезами, свидетельствующими о нашем послушании истине Слова Божия. И такое послушание в сеянии, во-первых, выражается в нашем смирении, в нашей верности и в нашем постоянстве. Во-вторых, такое сеяние расценивается Писанием как поклонение, происходящее в духе и истине. И в-третьих, такое сеяние определяется Писанием как почтение и признание над собою власти Бога. Мы должны осознавать, что бы ни случилось, мы в свое время обязательно пожнем то, что мы посеяли, если не ослабеем. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Псалом 125-6 стих. Слово Божие – это могучее семя, которое в конце концов произведет грандиозный урожай. Поэтому не сдавайтесь. и при поклонении в служении Богу, в сеянии, настроим себя не на мгновенный результат, а на поиск Бога или на поиск Его Царства и Его силы в нас самих. Потому что Царство Божие в силе своей должно прийти внутри человека и расцвести внутри его. Потому что весьма нелепо и грустно, когда мы ищем Царство Божие и Его силы не внутри себя и не в своих отношениях с Богом, а в духовных проявлениях и в материальном процветании. А посему никогда не оценивайте ваш духовный уровень и ваши отношения с Богом ни по результатам духовных проявлений, ни по результатам материального процветания. Это бесовское учение, которое проникло в церковь и буквально разъедает ее изнутри. И все исповедующие и последующие этому учению, порою даже не сознавая всей трагедии, становятся эмиссарами и представителями Мамонны. Плоть и кровь в ее нынешнем состоянии Царство Божие не наследует. А следовательно, материальное благосостояние никоим образом не может быть мерилом Царства Божия в нас. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. 1 Тимофея 6:6-9 апостол Павел пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны, а желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Поэтому, согласно этого места Писания, самое великое богатство в приобретении в этом мире – это быть благочестивым и довольным, имея пропитание и одежду. Исходя из этого места Писания, как бы мы ни разглагольствовали о том и не убеждали самих себя, что мы не связаны деньгами, однако, если в служении десятины приношений мы ищем не Царство Божие в Его силе, в Его правде, в Его радости – а ищем быстрых результатов обогащения и меряем свои отношения с Богом духовными проявлениями и материальным благосостоянием, мы обыкновенные сребролюбцы. И если мы не покаемся и не изменим нашего мышления в нашей позиции, то наша вечная участь уже предрешена. Неважно, кем вы себя считаете, кем считают вас люди. И такие люди в свое время разделят с демоническим князем Мамоном место в озере огненном, горящим огнем и серою. Чтобы этого не случилось, мы сейчас можем изменить ситуацию прямо сейчас. Если кто-то раньше в приношении Богу десятины, то есть десятин и сверхдесятин, преследовал цель материальных благословений «больше посею, больше пожну», то измените свое отношение. Мы сейчас будем сеять в дух. И жатва, разумеется, должна быть духовной. Каким-то образом мы переправляем наши материальные блага, конвертируем их в невидимые деньги, которые будут на небесах. Вы знаете, что, как я часто говорю, на новом небе, на новой земле тоже будут банки, и на этих банках будет счет каждого из нас. И нам уже сейчас предлагается переводить в этот банк на свой счет, конвертировать то, что мы имеем сегодня, физическое, видимое, материальное, в невидимое. Писание говорит: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истрепляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небесах, там, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Дело в том, что куда мы помещаем наши деньги, а это наше время, наша энергия, то, что мы заработали, там будет наше сердце. Вот в чем состоит причина. Где сокровище будет ваше, там и сердце ваше. Если мы посеем в дух и будем ожидать, что мы Господа как-то познаем, обретем, потому что Господь сказал: «Вы ищите моего царства в моей правде, в моем мире, в моей радости, а я позабочусь о вашем благосостоянии». При этом Он не обещает нам миллионы, как обманывают вас некоторые проповедники. Он говорит, чтобы мы были довольны малым. То есть Он говорит, что Он будет нас воспитывать давая нам только необходимое. Возможно, кому-то Он даст больше, но тем, кому Он дает больше, это говорит о том, что Он раскрывает для них служение благотворительности, где они должны благотворить и помогать окружающим бедным святым, в первую очередь, которые находятся в их поместной церкви. Не надо смотреть на Африку или на какие-то обездоленные земли, проклятые Богом, потому что они поклоняются идолам. Они сами выбрали этот вариант. И когда вы несете им и что-то даете, они не будут благодарны вам. Они считают, что вы обязаны им давать, потому что вы живете в процветающих странах. Вы обязаны, они так настроены. Поэтому вначале благотворите тем, которые вокруг вас написано, а наипаче своим поверим и должны делать добро. И если у вас останется возможность, и Бог вам откроет внутри, тогда, пожалуйста, творите добро. И не надо бежать евангелизировать куда-то и кому-то. Евангелизируйте в первую очередь самих себя и свой дом, своих детей, своих близких, своих соседей, своих партнеров по работе, с которыми вы работаете. Пожалуйста, евангелизируйте их. Евангелизировать – это быть светом для них. Что ж вы бежите куда-то, в то время, когда ваше близкое окружение находится вне Бога и не знает Бога, и находится во вражде с Ним? На евангелизацию как таковую могут выходить только те люди, которых вызывает Бог в церкви и через церковь. И церковь, через которую Бог вызвал их на евангелизацию, обязана содержать их. И они не обязаны ездить по миру с протянутой рукой и говорить: мы живем верой, дайте нам, мы евангелисты. Гнал бы я таких евангелистов метлой в спину, выметая их из церкви, чтобы не было позора. Церковь обязана содержать того миссионера, которого она посылает. А посылать его можно только по откровению. Многотысячная церковь, в которой присутствуют необыкновенные силы и знамения, и которая все дает Господу, принося к ногам апостолов. Первая церковь. Как вы думаете, сколько из этой многотысячной церкви Бог избрал евангелистов, чтобы они пошли куда-то в языческие страны? Да всего 2 человека. Отделите мне Варнаву и Савла на служение, которое я приготовил для них. А посмотрите, как долго он готовил этих людей к служению, с самого младенчества. Это были изумительно одарованные люди. К 12 годам каждый из них знал на зубок Тору, то есть Пятикнижие. Павел был воспитан при ногах самого знаменитого, известного учителя израильского Гамалиила. Был ревностным. И по ревности своей гнал церковь, не понимая этого, пока Господь не встретил его и не сказал: «Что ты гонишь меня?» Он говорит: «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Павел поднял руки вверх и сдался тут же. «Что поверишь мне делать, Господи? Встань и иди в Дамаск. И там тебе сказано будет, что тебе делать». 10 лет апостол Павел, будучи еще не апостолом, Савл, гонитель, ожидает. Он находится в антиохийской церкви в ранге учителя и пророка. И посмотрите, сколько было пророков и учителей в этой церкви. Она была многотысячной. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Манаилса, воспитанник Ирода, то есть Савл, Варнава, то есть всего 4 человека. Как вам кажется, на многотысячную церковь немало ли пророки? Мы с вами говорили, пророчествовать могут и обязаны, и должны все по мере веры, которую им Бог уделил. Но пророками могут быть не все. Пророк – это начальник, которому Бог открывает стратегию и многие вещи. Пророчествующим Бог дает только возможность назидать друг друга. Пророчество дано для назидания, а не для того, чтобы обличать и будущее предвещать. А пророки будут предвещать будущее, будут видеть, что надо делать, когда делать. Именно из этой среды маленькой Бог берет самых лучших 2, А сегодня что мы имеем? Мы сегодня имеем целые институты и школы, которые готовят совершенно сырых людей для евангелизации. Какой свет они понесут? Они не знают учения о кресте Христовом. Они не обрезаны. Я имею в виду, сердца их не обрезаны. Они не знают ни глубины, они не подготовлены. Это точно так же, как вести ковчег на телеге. Ковчег должны нести священники. А священник 30 лет подготавливался к тому, чтобы быть священником. Это не значит, что обязательно, как все, то есть 10 лет, как Павел подготавливался, но это значит, что мы не имеем права делать то, что мы сегодня делаем, а надо измениться. Поэтому сейчас, когда мы будем служить Господу десятинами и приношениями, давайте скажем: Господи, я хочу найти Тебя. Я доволен тем, что Ты дал мне. Давайте успокоимся и скажем: довольно, плоть хватит. Приблизилось Царство Небесное. Солнце уже зашло. Скоро произойдет восхищение, о котором говорили в течение 2000 лет. И мне будет очень жаль, если вы столько слышали о нем и останетесь. Встанем и будем служить Господу десятинами и приношениями. Будем поклоняться Ему и признавать над собой Его неоспоримую власть, и выражать Ему свою любовь. И будем петь песню: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Всякий раз, когда Израиль приносил свои десятины и приношения пред лице Господня, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться.